5 белых платьев. Моя мать часто говорила: «Только бы еще Лазарь подрос, тогда я буду самая счастливая женщина на свете. Только бы Лазарь подрос». Она любила грезить вслух. Вот Лазарь подрастет, пойдет в школу, она не будет привязана к дому, как теперь, сможет, скажем, сходить в театр. У нее будет белое платье до пят, а у папы фрак. Слушая ее, мы всегда дружно хохотали. Мама не сердилась и, дождавшись, пока мы угомонимся, продолжала свои фантазии. Но мы обычно прерывали ее и просили еще разок рассказать, как она пойдет в театр. Уж очень смешным и забавным казался нам ее рассказ, а посмеяться мы любили. Мама печально улыбалась и, не обращая внимания на наш хохот, с полной серьезностью повторяла: «У меня будет белое платье до пят, а у папы фрак». Шло время, и мы все чаще с грустью думали о том, что мама никогда не пойдет в театр в таком наряде. Мы были очень бедны, а с приездом бабушки Милицы из Пивы жить стало еще труднее. Вместо миллиона, который мы по своей наивности надеялись от нее получить, она привезла одну швейную машинку марки «Зингер», которая стояла в углу и только собирала пыль, так как ни мама, ни бабушка не умели шить. Да и шить было не из чего. Большой коричневый колпак поднимался лишь в тех случаях, когда Даша с Миленой шили из лоскутков платья своим куклам или когда бабушка, вооружившись маленькой жестяной масленкой, смазывала машинку. Вид «Зингера» вызывал у всех нас неприятные и мучительные чувства. Как-то раз, взглянув на нее, Лазарь сказал мне: «Когда я вырасту, я подарю тебе белое платье до пят». Мама долго смотрела на него влажными от слез глазами. Все мы сникли и пригорюнились. Каждый думал про себя, как это он сам не догадался пообещать ей такой подарок. «Ну, а что подарят мне остальные?» — спросила вдруг мама с наигранной веселостью. Ни одна мать в мире не получала столько подарков, сколько их получила в тот день наша мама. Подарки сыпались на нее, как из рога изобилия. Вита посулил ей виллу, я — автомобиль, Даша — самолет, а Милена — 100 шелковых платьев, 200 из парчи, 300 тюлевых и... «Постой!» — перебила ее мама. «А что я буду с ними делать?» Мы продолжали дарить ей драгоценности, о которых знали только понаслышке. Мама смеялась, благодарила нас, брала в кавычках подарки в руки, рассматривала, восхищалась, но я чувствовал, что в душу ей запал лишь подарок Лазаря — белое платье до пят, в котором она пойдет в театр, когда он подрастет. И вот долгожданный день настал. Мама поднялась чуть свет и затеяла в доме такую возню, что все мы проснулись. Я вошел в кухню, где она готовила завтрак, и застыл от изумления. Передо мной стояла незнакомая красивая женщина без единой морщинки на удивительно молодом лице. Горькая улыбка, придававшая ей какое-то печальное, пожалуй, даже трагическое выражение, куда-то исчезла. «Что уставился на меня, как теленок?» — спросила мама, как бы прочтя мои мысли. «Не узнал родную мать?» «Я еще не видел тебя такой веселой», — сказал я, не скрывая своего восхищения. «А знаешь ли, мудрец, почему?» «Мог бы догадаться, умная головушка. Сегодня лучший день в моей жизни». Она чуть понизила голос, чтобы не услышали дети за стенкой. «Так знай же! Я уже несколько лет коплю на белое платье, длинное белое платье. Ах, какая я буду в нем красивая! После обеда пойдем с папой покупать платье, а вечером в театр. Будем смотреть госпожу Министершу». Справка. «Госпожа Министерша» — комедия известного югославского писателя Бронислава Нушича. «И билеты возьмем не на галерку под облака, а в первый ряд партера. Ну, что ты на это скажешь, шут гороховый?» «Думаю, что в белом платье ты будешь очень красивая». «Дурачок!» — она громко рассмеялась. «Я буду прекрасна, божественно прекрасна». Оставив маму наедине с ее радостью, я вышел во двор умыться, а после завтрака взял Лазаря за руку и повел в школу. У ворот мама давала Лазарю последнее наставление. «Сиди на уроках смирно, не вертись, как на иголках, не смотри по сторонам, понял? И внимательно слушай учителя, он для тебя Бог. Сегодня Драгон тебя отведет, а потом будешь ходить сам. А сейчас ступайте, не то опоздаете, и запомни, слушайся брата». «Не беспокойся, мама», — сказал я, — «он будет меня слушаться, правда, Лазица?» «Правда», — подтвердил Лазарь, — «я буду слушаться». После уроков я ждал Лазаря у школы. Вид у него был унылый и потерянный. «Никакой он не бог наш учитель, а самый обыкновенный старикашка, и еще шепелявый. Ваши лодители привели вас ко мне и холосо сделали, я сделаю из вас людей». И так все время голова трещит от его болтовни. «Давай хоть погуляем немножко». Я охотно согласился. Тут-то я и совершил большую, непоправимую ошибку. Но разве мог я знать, что прогулка по тихому заштатному городку может таить в себе опасность? В то время на всю Субботицу было 3 автомобиля. Один принадлежал господину Дакичу, народному депутату, второй — богатому торговцу Литману, а третий — доктору, словом, тому самому, что лечил меня от ветрянки, скарлатины и дифтерита. Постояв немного у городской управы, возле которой резвилась стая голубей, мы свернули направо. Собственно говоря, я собирался идти налево, и тогда не случилось бы того, что случилось. Но Лазарю так хотелось пройти мимо булочной Коробыша и хоть одним глазком взглянуть на рабочих, месивших тесто в больших деревянных корытах, что я не выдержал и пошел направо. Этот хитрец всегда умел подольститься ко мне и добиться своего. Мы шли по улице, громко распевая всякие песни. Лазарь подцепил пустую консервную банку и, пошвыривая ее ногой, то забегал вперед, то отставал. Вдруг банка подкатилась ко мне, и я увидел на ней улыбающегося негра с большими серьгами в ушах. «Пейте кофе, Юлио Мейнл», — было написано на этикетке. «Ладно, запомним», — подумал я и так поддал банку, что она покатилась к противоположному тротуару. У трамвайной линии я остановился. Лазарь торчал еще перед пекарней, шагах в 20 от линии. Это был старый приземистый дом с гипсовыми ангелами на фасаде. Наверху в доме помещалась булочная, а в подвале, куда едва проникал дневной свет, днем и ночью там горела электрическая лампочка, была пекарня. «Пошли лазиться!» — крикнул я. «Пора домой, не то останемся без обеда. Вита, Даша и Милена все съедят». Обычно эта угроза действовала на Лазаря безотказно, но на сей раз она не сработала. Я зашагал к пекарне, полной решимости надрать уши своему обожаемому брату. Он стоял у подвального оконца, просунув голову сквозь решетку и неотрывно глядел на рабочих. «Что-то увидел там такое интересное, что оторваться не можешь?» — нетерпеливо спросил я. «Голова застряла», — захныкал Лазарь. «Это самое интересное». «Не валяй дурака!» — я начал злиться. «Идем, после обеда мне в школу!» Рабочие оставили дело и с интересом воззрились на нас. «Я не могу вытащить голову!» — простонал Лазарь. «Как же ты ее просунул?» — удивился я. «Не знаю». Лазаря душили рыдания. Вокруг нас собралась толпа. Из булочной вышел Газда Коробыш. «Убирайся отсюда! Мешаешь людям работать!» — прорычал он. И, схватив Лазаря за плечи, стал оттаскивать от окна. Лазарь кричал благим матом. «Перестаньте, Газда Коробыш!» — сказал я решительно. «Он и в самом деле застрял!» «Еще чего! Как пролез, так и вылезет! Или голова выросла за 5 минут?» «Выходит, выросла!» — отвечал я. Толпа вокруг нас все прибывала. Подошли полицейские. «Чей парнишка?» — спросил один из них. «Кто толкнул его в решетку?» Я молчал. «Сам в лес!» — буркнул Газда Коробыш. «Вы здесь работаете?» — спросил полицейский. «Я хозяин», — с достоинством ответил Коробыш. «Так», — многозначительно сказал полицейский и, наклонившись к Лазарю, спросил, «как тебя зовут?» Люди зашумели. Женщина с младенцем на руках выступила вперед. «Спасите ребенка, пока не поздно, вытащите его оттуда! А еще полиция, им бы только справки наводить, а помочь человеку в беде не их забота!» Младенец заплакал. «А вам бы только языком чесать! Заморите ребенка!» — огрызнулся полицейский и, обернувшись, накинулся на меня. «А ты что рот разинул? Марш отсюда! Здесь не цирк!» «Я не могу уйти, это мой брат!» Полицейские попытались было раздвинуть прутья, но они были толстые и крепкие. Несколько человек из толпы вызвались им помочь. «Ничего не выйдет», — сказал полицейский, отирая со лба пот. «Какого черта поставили такую решетку? Можно подумать, что в этой халупе не тараканы, а золото. Придется послать за слесарем». «Решетка не с неба свалилась», — взволнованно крикнул Газда Коробыш. «За нее деньги плачены». «Подумаешь, — сказала женщина с ребенком, — не обеднеете из-за пары прутьев». «Помолчите, госпожа Панич! — цыкнул на нее Газда Коробыш. — Вы мне должны 120 динаров. Будете много разговаривать, перестану хлеб в долг давать». «Экое вы нам делаете одолжение! — не унималась женщина. — Каждый раз присчитывайте 20-30 динаров. И не только нам, всех обираете, грабите бедняков». «Какая наглость!» — крикнул кто-то из толпы. «Возвращаем деньги!» «Прекратите шум!» — рыкнул полицейский. «А ты беги домой и приведи взрослых! Эй, вы бездельники! Расходитесь, расходитесь, расходитесь!» «Не дам пилить, пока не заплатите!» — крикнул Газда Коробыш мне вдогонку. «Деньги на бочку и решетка ваша!» Я рассказал маме о случившемся. Она побледнела и бессильно опустилась на стул. Помертвелыми губами шептала она, что я очень нехороший мальчик, раз могу так грубо и зло шутить над ней, что я несу несусветный вздор, ибо такого быть не может. Я стоял, низко понурив голову и не смея взглянуть ей в глаза. Я чувствовал себя кругом виноватым или питал в свое оправдание что-то бессвязное. «Значит, Лазарь в пекарне Коробыша», — отсутствующим голосом сказала мама и пошла в комнату. Вскоре она вернулась, завернутой в шелковый голубой платок шкатулкой. Она долго смотрела на сверток немигающими глазами и, наконец, проговорила сквозь душившие ее слезы. «Здесь мои сбережения. Хотела пойти сегодня в театр в белом длинном платье. Об этом я мечтаю уже много лет. Но, видно, не суждено. Не суждено. Мы, не торгуясь, заплатили Газде Коробышу, а оставшиеся деньги отдали слесарю. А когда мы пришли домой, мама подарила Лазарю свою заветную шкатулку для карандашей и перьев». «Может, это к лучшему», — вздохнула она. «Давно я не была в театре и совсем от него отвыкла. Я уверена, что мне было бы ужасно скучно». С тех пор прошло много лет. Как-то я навестил мать. Мы сидели на веранде. «Помнишь ту историю с Лазарем?» — спросила она вдруг и засмеялась. «Да, помню». «У меня и вправду хорошие дети», — продолжала она с заметным волнением. «Видишь, я никому из вас еще не говорила этому. Каждый год в день рождения я получаю 5 белых платьев».